новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 23, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге такая же погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Чеченская правозащитница Зарема Садулаева и ее муж, похищенные накануне в Грозном, найдены убитыми. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров собирается приступить к своим обязанностям. Чего ждет от возвращения Евкурова ингушская оппозиция? Мастерские художников на Пречистенке находятся на грани исчезновения. В 21 субъекте Российской Федерации наблюдается рост численности официально зарегистрированных безработных. С этим связана и тема сегодняшней программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801 на пейджер в Москве 660-1055 абоненту Радио Свобода на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете также продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» на от логотипом «Радио Свобода», адрес в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Чеченская правозащитница Зарема Садулаева и ее муж найдены убитыми. В понедельник днем в Грозном Садулаеву и ее мужа увезли в неизвестном направлении люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Зарема Садулаева возглавляла неправительственную организацию «Спасем поколение», которая оказывает помощь молодым людям, пострадавшим от боевых действий в Чечне, а также детям-инвалидам. И сейчас на прямой связи с нашей студией чеченская правозащитница, сотрудница фонда «Гласность» Хеда Саратова. Хеда, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите нам, пожалуйста, о последних новостях, о последних подробностях, где нашли Зарему Садулаеву и ее мужа.
Их нашли сегодня утром, по некоторым данным, в районе Черноречия, это на окраине Грозного, убитыми и увезли в морг. Вот единственная информация, которую нам сообщили. Мы, правозащитники, хотим сейчас собраться где-нибудь в аллее или же, я не знаю, где-то собраться нам нужно или что-нибудь принять. Я даже не знаю, по одному нас просто убивают и как... Не могу говорить. Тем более эти люди занимались гуманитарной, у него организацией, они помогали детям, инвалидам. Мы вот буквально месяца нет, как проводили Наташу последний путь, где нас останавливали и забрали у меня лично вот этот плакат, где было написано, кто следующий. Надо было мне его приберечь. Потому что за нами тень уходит, эти убийцы, за каждым правозащитником, кто говорит, кто пытается отсюда какую-то правду вынести, за нами ходят эти убийцы. Я не знаю, как здесь жить даже уже. Я не знаю, против кого это делается. Может, против Рамзана что-то. Может, не знаю, я уже не знаю. Но факт, что нас по одному человеку убивают.
Хеда, расскажите, пожалуйста, что вы намерены предпринять в дальнейшем, в ближайшем?
Ну, я не знаю, мы сейчас вот созванивались со всеми. Все просто в шоке. Мы будем собираться где-то в аллейке или же у уполномоченного по правам человека. Он, говорят, попросил, чтобы все собрались у него в офисе. Но что это изменит, не знаю, конечно.
Вот такое ощущение, что действительно правозащитники в Чечне чувствуют свою полную беззащитность. Сами правозащитники, они для того, существуют для того, чтобы защищать других людей, а сами они совершенно не защищены. Вот как вы думаете, ситуация как-то изменится, и что нужно для того, чтобы вот изменить эту ситуацию, чтобы вы все-таки чувствовали себя в безопасности?
Я не знаю. Я единственное знаю, что после того, как Наташу убили, я пошла в охотничий магазин, купила газовый баллончик. Может быть, на 5-10 минут меня это спасет, но не более.
Спасибо, Хеда. Это была чеченская правозащитница, сотрудница фонда «Гласность» Хеда Саратова. Я напомню, что правозащитница Зарема Садулаева и ее муж найдены сегодня убитыми. Мы продолжаем нашу программу. Президент Ингушетии Нурсбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, выписан из московской клиники и вскоре приступит к своим обязанностям. За время правления Нурсбека Евкурова количество случаев насилия в республике увеличилось, заметил в интервью «Радио Свобода» один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Какие у нас возникли проблемы? Что мы увидели ту же картину, которая была при Рязикове? Те же лица на телевидении, которые говорят, что нам ничего не нужно, никакие связанные митинги, мы живем очень хорошо и прекрасно. Ни желание, ни исполняющие обязанности, ни других стране, ни разговаривать, ни говорить, хотя мы себе ничего не просили, единственное, были против того, что Кадыров будет править республикой.
Магомед, вот эти отношения, они обострились с властью во время отсутствия Евкурова?
У нас во время и присутствия Евкурова до теракта не было как таковых нормальных отношений. У нас они с февраля, с марта месяца у нас не было как таковых отношений, как такового взаимопонимания между нами в последнее время не было.
Вы в интервью также «Радио Свобода» говорили о том, что вы хотите созвать съезд ингушского народа. Вы сейчас не отказались от этой идеи?
Вы знаете, я до сих пор находился в рабочей поездке во Франции. Недели две меня не было. Я сейчас буду встречаться с людьми. А в то время цель съезда была номер один. Из-за чего вообще съезд был объявлен? Из-за того, что Рамзан Кадыров захотел править республикой. Вот почему был объявлен съезд. Народ просил митинг, но я не мог выводить людей на улицу, потому что мог произойти теракт, я могло быть все что угодно. Поэтому мы пришли к единому мнению, что будем проводить съезд. Но так как сегодня Евкуров в нормальном состоянии, да, в ближайшее время приступит к своей работе, я думаю, говорить о съезде пока мы не будем. А так, в общем, ситуация в республике не изменилась. Последние 2-3 месяца до теракта, который произошел, я говорил о том, что ничего не меняется, мы будем протестовать, делать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Евкуров ничего не поменял, не смог поменять. У нас убийства удвоились только. У нас гражданская война набирает обороты. При Рязикове за один год убитых 227 человек, а за полгода правления Евкурова убитых 209 человек. Поэтому за год может убитых быть 2 или 3 раза больше, чем при Рязикове. Ничего не останавливается, только набирает обороты.
Это был лидер ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. В Москве сейчас 9:45. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Чеченская правозащитница Зарема Садулаева и ее муж найдены во вторник убитыми, сообщила Радио Свобода глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В суде Таиланда сегодня ожидается оглашение решения по делу об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута. Все 20 горняков, оказавшихся под завалами после взрыва в шахте на севере Словакии, судя по всему, погибли. В Мьянме сегодня суд, как ожидается, может вынести приговор по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов слушайте программу «Время гостей». О политической ситуации в стране, о планах петербургской оппозиции ведущий программы Виктор Резюков беседует с лидером петербургского отделения движения «Объединенный гражданский фронт» Ольгой Курносовой и заслуженным артистом России Алексеем Девотченко. Мы продолжаем программу «Время свобода». Сейчас ко мне вновь присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
О чем сейчас пойдет речь?
Речь пойдет о публикации в газете «Коммерсант», которая называется «Опять тройка». Надо сказать, что плохо быть обозревателем прессы, когда приходят такие новости, а газеты еще ничего не успели об этом написать, приходится обозревать то, что волнует, наверное, не в первую очередь. Но, тем не менее, в публикации газеты «Коммерсант» под заголовком «Опять тройка» речь идет о важном экономическом событии, а может быть, не только экономическом, но и политическом. Завтра в Москве состоится заседание комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Председательствовать на этом мероприятии будет первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов. И эта комиссия будет утверждать ключевой документ создаваемого экономического альянса, проект Единого таможенного кодекса. Самое главное, что на заседании комиссии должна быть поставлена точка в недавно возникшем споре о том, как странам Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии вступать во Всемирную торговую организацию всей тройкой или по отдельности. Напомню, что вопрос о вступлении во Всемирную торговую организацию имеет отношение к повседневной жизни любого гражданина, что России, что Казахстана, что Белоруссии. От этого зависят цены на очень многие товары повседневного спроса. Спор, как напоминает газета «Коммерсант», носит несколько заочный характер. Он начался, по сути дела, 10 июля, когда председатель правительства Российской Федерации Путин по итогам заседания Межгосударственного совета Евразэс неожиданно сообщил о том, что три страны договорились вступать во Всемирную торговую организацию не по отдельности, а синхронно, всей тройкой. Сообщив об этом, он добавил, что Москва, Минск и Астана намерены уведомить ВТО о планах начать переговорный процесс о вступлении в таможенного союза в ВТО как единой таможенной территории. Это решение стало сенсацией и озадачило не только функционеров ВТО, но и российских переговорщиков. Ровно через месяц ситуация запуталась еще больше. На саммите «восьмерки» в итальянской Аквиле, который состоялся 10 июля, через месяц, российский президент Дмитрий Медведев фактически дезавуировал сенсационное заявление премьера Путина. На пресс-конференции по итогам саммита президент Медведев заявил, что присоединение России к режиму ВТО будет вестись не в рамках таможенного союза, а самостоятельно. Газета «Коммерсант» напоминает цитату из этого выступления президента Медведева. «Можно вступать по-другому», — сказал президент, согласовав общие стандарты и позиции внутри тройки таможенного союза. «Вступать раздельно, что, на мой взгляд, является наиболее простым и более реалистичным». В дальнейшем позицию главы государства разъяснил его помощник по экономике Аркадий Дворкович, который отметил, что вхождение союза в ВТО затянется на годы, если вступать в него коллективно. И вот теперь, судя по всему, в этом заочном споре господина Путина и господина Медведева поставлена точка. Завтра будет принято решение о вступлении коллективом. Чиновники, которых опросила газета «Коммерсант», говорят о том, что заявление господина Путина основывалось на принятых решениях, и оно носит характер инструкции, в то время как заявление господина Медведева – это всего лишь общие пожелания и слова, которые не могут служить руководством к действию для чиновников. Теперь дело осталось за малым. Должен быть разработан единый таможенный кодекс для России, Казахстана и Белоруссии. По данным газеты «Коммерсант», существует два варианта такого кодекса. Один разработан в недрах российского правительства, другой предложен Российским союзом промышленников и предпринимателей. Правда, как утверждает газета «Коммерсант», под огромным лоббистским воздействием таможенных органов. Вот будет выбран лучший вариант, но каким бы лучшим он ни был, напомню о том, что отсрочка во вступлении в ВТО означает для российских граждан, а равно для граждан Казахстана и Белоруссии, серьезный удар по их экономическому положению.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире на Радио Свобода был обозреватель прессы Михаил Шевелев. А мы вновь возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Чеченская правозащитница Зарема Садулаева и ее муж найдены убитыми. Сейчас на прямой связи с нашей студией член правления Российского центра «Мемориал» Александр Черкасов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот такое трагическое событие случилось вчера. Они были похищены. Мы все, конечно, надеялись, что вот до такого не дойдет, что опять найдут убитыми. Совсем немного времени прошло вот с убийства Натальи Истемировой. Как вы думаете, вот почему они себя так нагло, открыто вот ведут себя эти преступники? Потому что вот я читаю тоже сообщения из Интерфакса. Они сначала их похитили, потом вернулись опять в офис за мобильным телефоном, за автомобилем мужа Садулаевой.
Ну, во-первых, они представились, посетители представились. представителями силовых структур. Вчера, комментируя это посещение «Эхо Москвы» чеченской МВД, представители чеченской МВД утверждали, что, по их сведениям, Садулаева и Джабраилов сели в машину добровольно. Что интересно, они должны были отстреливаться, если за ними пришли пятеро вооруженных людей. Вот сегодня они найдены убитыми в грузинском районе Черновичи. Их увезли на серой машине ВАЗ-2110, номер, предположительно, 237-95-й. Если бы были предприняты вчера какие-то усилия по их поиску, возможно, их удалось бы спасти. Что же до посещения убийств, до деятельности эскадронов смерти, которая продолжалась все эти годы Второй Чеченской войны, то таким образом похищены и убиты тысячи человек, в том числе и людей, ни в чем не повинных.
Александр, вот почему действительно, как вы говорите, если бы были вовремя предприняты меры, то их бы нашли? Почему они не были предприняты? И как долго вообще будут продолжаться вот такие преступления и будут гибнуть правозащитники?
Во-первых, если похитители представились сотрудниками силовых структур, вероятно, сотрудники силовых структур, которые должны были бы предпринять что-либо, не захотели конфликта интересов в этой ситуации. Во-вторых, гибель правозащитников, гибель моих коллег – это страшная вещь. Но деятельность эскадронов смерти в Чечне продолжается уже много лет. Просто большинство похищенных, убитых людей, а если человек похищен и исчез, то, скорее всего, он убит, просто не такие известные. На их убийство не так реагируют. Это и есть террор. Террор, направленный против общества, направленный на запугивание. Слово террор – ужас. И этот террор, который заменяет в России антитеррор, государственный террор, он, очевидно, вышел из-под контроля и обслуживает чьи-то частные интересы.
Александр, что вы намерены предпринять? Ну, я имею в виду правозащитники, конечно.
Вот я сейчас говорю с вами, что я еще могу сейчас. Мы сообщили государственная структура Марата Владимира Лукина. Но, видите ли, то, что мы можем говорить, мы можем сообщать городу и миру о том, что происходит. Или уже не можем. Я напомню, что офисы правозащитного центра «Мемориал» приостановили свою работу в Чечне после убийства Натальи Истемировой.
Спасибо, Александр. На прямой связи с нашей студией был член правления Российского центра «Мемориал» Александр Черкасов. Я напомню, что, как стало известно, чеченская правозащитница Зарема Садулаева и ее муж, похищенные накануне в Грозном, найдены убитыми. А мы продолжаем нашу программу. В Кургане в понедельник бывшие работники предприятия пассажирского транспорта «Регион Автотранс Курган» возобновили голодовку, начавшуюся в пятницу, 7 августа. 28 человек с самого утра разместились на стульях в здании мэрии. Инициативная группа дважды встречалась с руководителем администрации Кургана Александром Якушевым, а также присутствовала на внеочередном заседании городской думы при обсуждении вопроса о погашении долгов, которые уже превышают 10 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дарья Антонова.
Ранее 3 и 4 августа люди организованно вышли на пикет на центральную площадь города. По словам билетного кассира Ларисы Мещеряковой, вновь пойти на крайние меры людей заставило то, что городские власти не сдержали свое обещание и не выплатили даже небольшую часть задолженности.
Мы пришли с предложением. Вот пришли люди, 28 человек на голодовку. Давайте рассчитать этих людей.
Конечно.
Конечно. Вот этот список в первую очередь. А сегодня мы узнаем, что этот список в первую очередь 5 по 5 копеек нас скинуть в первую очередь. Вот как нас рассчитали? Обманули опять в очередной раз. Потому что 1 700 000 на 620 человек разделить. Так что же мы получили? Она больничная была. Мне нечего получать-то.
Действительно, на прошлой неделе администрация города, доля которой в уставном капитале региона Автотранс Курган равна 49%, пообещала выплатить часть долгов в размере 1 700 000 рублей. Однако, как оказалось сегодня, этого не произошло. Да и эти деньги, считает мастер Юрий Петунин, долг предприятия, перед которым которым около 100 тысяч рублей, положение не исправит.
Ну, это как кость собакам кинули, чтобы рот заткнуть, и все. Это нас не устраивает.
В целом, более 600 человек не получали зарплату с февраля. И только в начале августа они увидели первые жилые деньги – пособие по безработице. На внеочередном заседании Курганской городской думы депутаты решили выкупить в муниципальную собственность часть недвижимого имущества регионов Татранскурган. То самое, которое 3 года назад было передано городом для создания нового транспортного предприятия. Полученные средства, а это около 4,5 миллионов рублей, будут направлены на погашение долгов по зарплате. Не все депутаты согласились с таким решением. Инна Середа уверена, что это ошибочная позиция.
Да, я прекрасно понимаю тех людей, которые по полгода не получают денег. Они, наверное, правильно поступили, потом воспользовались предвыборной ситуацией. Но где опять те руководители, у которых эти люди работают? Почему нельзя их заставить и выплатить людям эту заработную плату?
Как заявил глава города Анатолий Ильчининов, деньги люди получат не позднее пятницы, 14 августа. Но голодающие, как говорит контролер-ревизор Ольга Яркова, уже не верят обещаниям.
Анатолий Федорович, вы что, мне не верите?
Нет.
Я говорю, нет. Дайте мне сюда. Я их ощущала. Всю зарплату мою, все долги ваши. Когда я буду в руках держать, тогда я поверю.
Надежда у голодающих остается только на президента России Дмитрия Медведева. В понедельник, перед тем, как разойтись по домам, пикетчики подписали обращение к главе государства.
Мы обращались во все инстанции. Везде занимаются футболом, везде откинули. Сейчас у нас только уже одна надежда на Москву. Обращение написали Медведеву, чтобы он прислал сюда полномочного и разобрался в этом деле.
Вместе с Юрием Петуниным под обращением свои подписи поставили еще 17 пикетчиков, не теряющих надежду, но готовых продолжить голодовку вплоть до полного погашения всех долгов по зарплате. Дарья Антонова для Радио Свободы из Кургана.
Вы слушаете «Время свободы». В 14 часов не пропустите программу «Американский час». Вот некоторые темы. Азарт в Белом доме. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение Андрея Загданского. Нью-Йорк отмечает 50-летие «Новой волны». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Билл Стивер. Холод. Приключения в замерзшем доме». Это содержание программы «Американский час», которая начнется в 14 часов 7 минут. А я напомню тему сегодняшней программы «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем у вас, уважаемые радиослушатели, готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы. Я напомню, что смс-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните уже где-то минут через 5, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Вы теперь также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Чеченская правозащитница Зарема Садулаева и ее муж найдены во вторник убитыми, сообщила Радио «Свобода» глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В понедельник их увезли в неизвестном направлении люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. В суде Таиланда сегодня ожидается оглашение решения по делу об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута. Он подозревается в незаконных поставках оружия боевикам движения «Талибан», террористам «Аль-Каида», а также ряду африканских диктаторов. Если он будет признан виновным в США, ему грозит пожизненное заключение. Число жертв тайфуна Моракот на Тайване продолжает увеличиваться. Официально китайские власти заявляют о 23 погибших, не исключая при этом значительного возрастания количества жертв. Тайфун вызвал на острове самое сильное за последние 50 лет наводнение. Сейчас он ослабел до тропического шторма. Все 20 горняков, оказавшихся под завалами после взрыва в шахте на севере Словакии, судя по всему, погибли, сообщили в понедельник вечером власти страны. Взрыв и пожар произошли на глубине 330 метров. Очевидно, взорвался скопившийся в шахте газ. Президент Афганистана Хамид Карзай, по данным опроса общественного мнения, лидирует по популярности среди кандидатов на пост главы государства. Выборы назначены на 20 августа. Мьянме сегодня суд, как ожидается, может вынести приговор по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи обвиняется в нарушении режима домашнего ареста, под которым она находилась большую часть последних 20 лет. На северо-западе Пакистана в результате ракетного удара по жилым кварталам города Пешавар 2 человека погибли и 10 получили ранения. По данным местной милиции, по городу было выпущено 12 ракет.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на общую тенденцию снижения численности безработных, которую отметил вице-премьер правительства России Александр Жуков, в 21 субъекте Российской Федерации наблюдается рост численности официально зарегистрированных безработных. Возможно ли перераспределение трудовых ресурсов внутри страны, выясняла Тамара Леренкова.
От экономического кризиса в большей степени пострадали металлургическая отрасль, автомобильная промышленность, машиностроение. Одна из предложенных государств мер подразумевает направление избыточной рабочей силы из одного региона в другой. Насколько такая мера способна улучшить положение на российском рынке труда, я попросила рассказать директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамеля.
Здесь тоже есть проблема. Дело в том, что российская рабочая сила не очень мобильна. По той простой причине, что достаточно молодые люди, не обремененные семьей, вот практически единственный контингент мобильного населения. А трудоизбыточные ресурсы в основном сконцентрированы на Северном Кавказе. В других регионах трудоизбыточных ресурсов нет.
Говорили вначале, что безработица главным образом и глобальным образом коснулась так называемого офисного планктона, служащих, скажем так.
Офисные работники более мобильные. Это все-таки относительно высококвалифицированные работники. Они могут найти работу в своем регионе, либо за ее пределами переезжая. Но в основном это, конечно, молодые, не обремененные семьей. Временное отсутствие работы означает одно, что человек, обремененный семьей, обремененный своим окружением, должен окунуться в омут, в неизвестность. Очевидно, что таких будет немного. Ну и кроме того, если безработица достаточно высока, то откуда возьмутся вот те свободные рабочие места? Структурная безработица, да, это присутствует. Но, к сожалению, низкоквалифицированная рабочая сила, не востребованная в этом регионе, она не будет востребована и в другом регионе. И это является существенной проблемой. Проблема не только традиционно относительно низкой мобильности рабочей силы, но и, в первую очередь, отсутствие соответствующей инфраструктуры, развитого рынка жилья, развитых традиций смены работы, сопровождаемой смены и места жительства.
Рассказывал директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель. Так и получается, что люди не только стремятся сохранить привычные рабочие места, привычную обстановку, но у них просто нет реальной возможности изменить ситуацию. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем у наших радиослушателей, готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И до нас дозвонился Альберт из Марийской Республики. Альберт, доброе утро. Доброе утро, Альберт.
Здравствуйте. Вопрос поставлен так, что нужно окончательное превращение перекати поле. И второй момент. Советская плановая экономика создала градообразующие предприятия, поэтому она плохая. А современная экономика торгашей, спекулянтов, оказывается, тоже плохая. Что хотели, то получили. Нечего жаловаться ходить.
Это было мнение Альберта из Марийской Республики. Мы переходим к очередному звонку. До нас дозвонился Павло из Екатеринбурга. Доброе утро, Павло.
Доброе утро, господа.
А готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы, даже если как бы не о себе, но...
Я менял работу еще при плановой экономике. Высококвалифицированные специалисты были нужны и тогда, и их тогда не хватало. Готов ли я это делать и сейчас? Все эти халявщики, так называемые духовники сидят, ковыряют носу, а пользоваться тем, что делают люди, которые ездят с места на место, они никогда не отказывались.
Это было мнение Павла из Екатеринбурга, а сейчас у нас на связи Борис. Борис из Москвы. Борис,
спасибо. Еще Рузвельт использовал вот, социальные направления общества в 30-е годы, когда разразился этот кризис. Сейчас Барак Обама говорит, одно из лучших устройств и будущее за человечеством – это прогнозирование и планирование общества нашего. Только основанное на либеральной доктрине, оно не может все предвидеть, потому что мир капитала – это нажива, это поиск любой ценой. Поэтому, конечно, надо обязательно сосчитать конвергенцию, сосчитать мир капитализма, который социализируется, потому что сейчас там такого контраста нет, как, например, у нас, в России. У нас сейчас самая его страшная капиталистическая часть. В то время как на Западе, в Соединенных Штатах и в Европе, от 7 до 3 всего-навсего контраст между бедным и богатым. У нас он достигает 50 раз. Поэтому у нас сейчас страшная форма капитализма. Спасибо.
Мы переходим к очередному звонку. Дозвонился до нас Владимир из Калининградской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы можете ответить на наш вопрос?
Я бы ответил так, что готов поискать работу, но только за границей. И туда только поехать работать. Но даже волонтером.
Но не в пределах России.
Но не в пределах России, только не в России.
А почему?
Ну, потому что тут и зарплата такая, что вы же видите, как Путин ездит обеспечивать зарплату из города в город. Забастовки из-за этого. Ну, то есть нет гарантии того, что ты устроишься и будешь получать зарплату. Вообще получать ее.
Ну, вот давайте мы с вами обратимся к примеру пикалевцев. Вот они остались, что называется, без работы, да, но тем не менее им же предложили работу вот в соседнем городе, там, в 40 минутах езды. Они не согласились на это. Вот как вы думаете, почему и, может быть, действительно иногда следует проявлять мобильность и поискать работу где-то в соседнем городе, может быть, в соседнем населенном пункте?
Ну, я представляете, 40 минут ехать в одну сторону, 40 минут в другую. Это москвичи привыкли к таким радиусам?
Ну, не только москвичи. Во многих городах такая ситуация. Люди из одной части города в другую ездят и по 40 минут, и по часу, и по полтора часа.
Ну, очень тяжело бросать так семью, что ты приезжаешь, и практически у тебя свободного времени нет, не остается для того, чтобы какие-то свои увлечения там воплотить в жизни, еще что-то такое. То есть человек просто-напросто, ну, как вам сказать... Раб становится рабом. Это лучше тогда, я говорю, что поехать за границу, быть волонтером и бесплатно работать даже.
Ну, тогда...
за еду. И получать интерес от того, что ты общаешься с другой страной, видишь других людей, видишь другую культуру. Ну, то есть, понимаете, что-то приобретешь хотя бы.
Ну, тогда со своей семьей совсем видеться не будете, если за границу волонтером.
Но там интересно, понимаете. Вот в чем дело. Там вот этот вакуум, который... Сидишь в электричке и слушаешь мат, перемат там и так далее. Какой это смысл вообще в такой жизни? Я не понимаю.
Это было мнение Владимира из Калининградской области. Мы сейчас обратимся к следующему нашему радиослушателю. До нас дозвонился Николай из Мордовии. Николай, доброе утро.
Да, здравствуйте, доброе утро. Я бы поменял место работы или жительства. Если был бы на самом деле у нас какой-нибудь хотя бы... пол капитализма или половина социализма, но, увы, ни то, ни другое в России нет ничего пока что, только начало. Я был при социализме, кажется, в кавычках, в Ленинграде работал на Кировском заводе, не заработал, поехал на Камчатку, а на Камчатке что хуже. Там я видел живой ад, и люди мучаются, только там зарабатывают после 50 лет. А теперь работы мало, но зато платят, если кто ищет работу. Платят немножко. А если было бы равенство, на самом деле, социализм, как на Западе и капитализм, и социализм наполовину. Там потому что и зарабатывают, и живут на своих местах.
Это было мнение Николая из Мордовии. Сейчас я хочу прочитать сообщение с сайта нашей радиостанции. Пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Внутри России искать работу смысла нет. Из лап одних чиновников попадешь к таким же другим, да еще на унизительных условиях. Можно было бы занять безработных в сельском хозяйстве, но много земель в руках у спекулянтов, ждущих строительства, прокладки дорог, трупы и так далее. Они не дадут ничего сеять и растить. Малого бизнеса в России пока нет, так как он создает прежде всего независимых людей, которые нынешней, да и прошлой тоже власти не нужны. Пока в России, к сожалению, приходится подстраиваться под принцип, где родился, там и пригодился. Москва всех вместить не может. Бороться же активно политические люди боятся. Помнят Новочеркасск 1962 года. Вот это остается только клянчить подачки. Ну, а сейчас мы узнаем, как на наши... А сейчас ко мне присоединился мой коллега Михаил Шевелев, наш обозреватель прессы, и он расскажет нам о наиболее любопытных публикациях в сегодняшних российских газетах. Доброе утро, Михаил, еще раз.
Доброе утро, Лейла, еще раз. Одна из наиболее примечательных публикаций сегодняшнего дня озаглавлена «Дворовый переворот». И найти ее можно в газете «Время новостей». Речь в этой публикации идет о том, что мэрия Москвы предлагает поправить жилищный кодекс в своих интересах. Мэрия Москвы инициирует поправки в законодательство, которые регулируют порядок владения не самими многоквартирными домами, а той землей, на которой они стоят, и которая окружает жилые дома. Московские реалии не вписываются в жилищный кодекс РФ, утверждают московские чиновники, и намерены публично продемонстрировать это, изменив федеральное земельное законодательство. Затягивание межевания жилой застройки и оформления в собственность дворов и участков под многоквартирными домами распорядители московской земли дают понять, что строго следовать букве закона в столице не получается, утверждает газета «Время новостей». Взамен этого московские чиновники предлагают гражданам не настаивать на своем праве собственности, а соглашаться на арендные отношения. Как сообщили в пресс-службе Департамента земельных ресурсов, сейчас экспертами этого ведомства уже подготовлены поправки, которые позволят горожанам владеть земельными участками многоквартирного дома на праве аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. За этой мудрой формулировкой скрывается простая вещь. Московские чиновники указывают на том, что во многих домах есть приватизированные квартиры, а есть квартиры, которыми люди владеют на правах социального найма, то есть квартиры не приватизированные. И поэтому, как владеть совместно территорией, на которой находится общий дом, абсолютно непонятно. Поэтому идея состоит в том, чтобы территорию эту сдавать гражданам в аренду. Эксперты, которых опросила газета «Время новостей», считают, что это очередная попытка московских властей сохранить в своих руках земельный ресурс города. По утверждению самого, на самом деле, квалифицированного специалиста по земельным и жилищным отношениям страны Галины Хованской, депутата Государственной Думы, этот номер не пройдет, потому что, по сути, эта идея представляет собой попытку московских чиновников сдать в аренду гражданам то, что им и так уже принадлежит. Это нарушение и московского, и федерального законодательства. Тем не менее, такая попытка предпринята будет, и за ее исходом будет следить и газета «Время новостей», и, надеюсь, и наша радиостанция.
Спасибо. Это был наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Чеченская правозащитница Зарема Садулаева и ее муж найдены убитыми, сообщила Радио Свобода глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В суде Таиланда сегодня ожидается оглашение решения по делу об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута.
Все 20 горняков, оказавшихся под завалами после взрыва в шахте на севере Словакии, судя по всему, погибли. Число жертв тайфуна Моракот на Тайване продолжает увеличиваться. Официально китайские власти заявляют о 23 погибших. В Мьянме сегодня суд, как ожидается, может вынести приговор по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. На северо-западе Пакистана в результате ракетного удара 2 человека погибли и 10 получили ранения. Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин встретится с новым главой Североатлантического союза Андерсом Фог Расмуссеном. Президент Афганистана Хамид Карзай лидирует по популярности среди кандидатов на пост главы государства. В Бонне на западе Германии проходит международная конференция по проблеме глобальных изменений климата. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит Сергей Сининский.
Центральный банк России с 10 августа снизил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 11% до 10.75% годовых. Это уже пятое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года. Ранее она составляла 13%. Численность официально зарегистрированных безработных в России к 5 августа составила 2 миллиона 140 тысяч человек, заявил вчера вице-премьер Александр Жуков. Таким образом, за неделю с 28 июля она сократилась на 6 тысяч человек или на 0,3%. По словам Александра Жукова, всего с начала октября в России потеряли работу почти 590 тысяч человек, из которых вновь смогли трудоустроиться лишь 164 тысячи или примерно 28%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, составляет, по последним представленным данным, 6,5 миллионов человек. Средний уровень максимальных ставок по привлекаемым депозитам 10 крупнейших российских банков в первой декаде августа составил 14,84%, то есть остался на уровне последней декады июля, сообщил Банк России. По договоренности финансовых властей с коммерческими банками, начиная с августа, максимальные ставки по вновь привлекаемым депозитам не должны превышать 18%. Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев сократились на 50% к уровню января-июля прошлого года и составили 879 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. При этом в июле продажи упали на 58%. В Японии объем заказов на промышленное оборудование увеличился в июне на 9,7% после сокращения в течение 3 месяца подряд. Эксперты связывают это в первую очередь с расширением зарубежных заказов японским промышленным компаниям.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Российский вице-премьер Игорь Сечин заявил накануне, что правительство России не предоставит Украине кредит для закачки газа в подземные хранилища. Тем не менее, в Киеве заявляют, что вопрос о российском кредите окончательно не закрыт. С подробностями Владимир Ивахненко.
Украине необходимо заполнить свои подземные газовые хранилища для того, чтобы с приходом зимы не было перебоев с поставками топлива в страны Европейского Союза. Только в третьем квартале нужно закачать не менее 10 миллиардов кубометров российского газа. На закупку требуемых объемов топлива в начале года Киев попросил у России кредит в размере 4 миллиардов долларов. И в мае российский премьер-министр Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть такую возможность, если половину денег выделит Евросоюз. На минувшей неделе стало известно, что европейские банки дадут Украине 1 миллиард 700 миллионов долларов. В основном эта сумма пойдет на инвестиции нафтогаза в транспорт и газовые реформы. И только 300 миллионов долларов направят на закупку газа. Вместе с тем и вопрос о российском кредите пока окончательно не закрыт, утверждает советник украинского премьера по энергетическим вопросам Александр Гудима.
Даже если она будет адекватна европейской помощи, это тоже будет помощь, за которую мы будем благодарны. Тем более, что господин Путин говорил о своей готовности профинансировать закупки газа 50 на 50 с Европой. Ведь это же общее дело закачать газ в подземки для пользы и Европы, и Украины, и России. А так получается, что ждут еще каких-то дополнительных просьб украинского премьера.
По условиям украинско-российского соглашения, заключенного в январе этого года, «Нафтогаз» обязан расплачиваться за топливо не позднее 7 числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки. В мае Украина рассчиталась за счет российской предоплаты за транзит. В июне необходимая сумма была перечислена из резервов Национального банка. А в июле и в августе «Нафтогаз» оплатил долг самостоятельно. Даже если Москва окончательно откажет Киеву в предоставлении кредита, Украина, подчеркивают в правительстве, сможет обеспечить бесперебойный транзит российского газа в Европу.
Украина уже нашла эти источники не в прямом направлении, а через помощь Международного валютного фонда, которая пошла в том числе и на нужды Нафтогаза. Украина закачает в ближайшие месяцы свои подземки практически под завязку. Мы можем туда закачать 31 миллиард, а будет закачано 27. Но все-таки еще 4 остается, а 4 по ценам сегодняшним это где-то около 1 миллиарда долларов. То есть можно было бы закачать, можно было бы помочь тем самым России, которая продаст этих дополнительно 4 миллиарда, и в Украине было бы еще больше газа. Этот газ не обязательно должен быть украинский. Он мог бы быть и европейским, и российским на сохранение в подземках. То есть вопрос еще может быть решен, я считаю, положительно.
Говорил советник премьер-министра Украины Александр Гудима. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Завершает программу «Время свободы. Новости культуры». Мастерские художников, расположенные в старинном усадебном комплексе на Пречистенке, находятся на грани исчезновения. Москомнаследие требует не позднее 15 августа освободить эти помещения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Из разных городов России постоянно приходит известие о том, что художников вытесняют из творческих мастерских. Способы незатейливы. Можно так повысить арендную плату, что содержание мастерской станет художнику не по силам. Еще можно просто в приказном порядке предложить ему освободить помещение. Москва, в которой недвижимость в центре города сверхпривлекательна в коммерческом отношении, здесь не исключение. А мастерские на Пречистенке – это как раз и есть центр столицы. Место здесь уникальное, подчеркивает координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Мы находимся на территории городской усадьбы дворянского рода Охотниковых, которая была построена в конце XVIII века. Каменный дом пережил московский пожар, впоследствии был перестроен, и вот тот фасад, который мы сейчас можем любоваться, это уже классический московский ампир.
Вот то, что со стороны Пречистенки.
Да, это, в общем, украшение Пречистенки. Двор менее известен, но это вообще судьба дворов, на самом деле. К сожалению, люди редко заглядывают за фасады. А за фасадами очень часто находят совершенно удивительные вещи. Вот здесь мы находимся, может быть, даже самым прекрасным из уцелевших московских усадебных дворов. Это абсолютно сохранившаяся композиция XVIII века с полуциркульными корпусами, замкнутый тихий двор, поросший деревьями, открытый, тем не менее, куда может зайти любой человек. Здесь можно отдохнуть, посидеть, спокойно поговорить. Кроме того, этот двор обладает тем замечательным свойством, что он представляет из себя своего рода Монмартр, потому что он образован главным зданием, в котором находится детская музыкальная школа, детская школа искусств и концертный зал, и вот этими служебными корпусами, в которых располагаются мастерские художников. На самом деле, наверное, это идеальное пространство для искусства и для обучения детей, и для творческих мастерских. И вот для того, чтобы этот стихийно сформировавшийся островок искусства не погиб, сейчас здесь эта акция. Собственно говоря, здесь происходит не акция в защиту мастерских. Здесь происходит акция в защиту культурного очага в историческом центре Москвы, на который в последние годы происходит постоянное агрессивное наступление коммерции. Таких очагов становится все меньше и меньше, и чем меньше меньше их становится, тем больше мы понимаем ценность остающихся. Мы теряем усадебные дворы, с ним происходят ужасные вещи. В лучшем случае они перегораживаются, и в них прекращается доступ, когда во дворе размещается какая-нибудь серьезная организация, которая не хочет видеть здесь никого, кроме себя. В худшем случае они подвергаются реконструкции, и искажается уже даже их архитектурный облик.
Но в усадьбе по адресу Пречистенка, 32, пока все цело. И боковые флигели с пузатенькими колоннами, и изогнутый крутой дугой каретный сарай с арочными входами. Как это бывает с очень-очень старыми постройками, вход в сарай сейчас находится на добрых 2 метра ниже уровня земли. За долгое время во дворе наросли культурные слои. Должно быть, так было уже тогда, когда в гимназии Поливанова, нынешней музыкальной школе, учились Валерий Брюсов, Андрей Белый и Максимилиан Волошин. Одну из мастерских в каретном сарае занимает графический дизайнер Аркадий Троянкер, на счету которого замечательные книги по искусству, а также, к примеру, запоминающийся шрифт «Заголовка новой газеты». И вот вопрос художнику.
Как художникам работается в старых стенах?
Невзирая на то, что есть просто такие бытовые сложности. Тут очень плохие коммуникации такие водные. Зимой холодно, мы греемся, очень часто работаем, не снимая верхней одежды даже. И меж тем для меня будет большой потерей выехать отсюда. Это изумительная какая-то аура. Здесь тишина, здесь нету сумасшедшего московского сознания такого, нету суеты. И можно думать и делать то, что ты умеешь и можешь.
Место, в котором мы сейчас находимся, действительно заповедный уголок. Предположим, вам все-таки всем придется отсюда съехать. Что станет с этим местом?
Это можно отдать в коммерческое пользование. Вообразите себе, какой дивный, роскошный ресторан можно сделать здесь. И все. И погибло место. Это вот то, что подсказывает теперешнее воображение. На самом деле, это изумительное место совершенно, которое надо бесспорно сделать таким культурным центром. Каковым оно в сущности и является.
Художники просят московские власти переменить свои решения и сохранить творческие мастерские. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашивали у наших радиослушателей, готовы ли вы поменять место жительства в поисках работы. Вот что нам пишет Борис из МИАСа. Хотел устроиться в Москве, но Москва мне не понравилась. Сергей Митрофанов. Что мне подневольный труд с глупыми заботами? Я бутылки соберу, сдам и заработаю. А вот несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Пишет нам Константин из Архангельска. Я поменял в свое время место жительства с Архангельска на Москву, но с тем прицелом, чтобы потом уехать в США. Но приехал я не в поисках работы, а в поисках зарплаты. Работа была и в Архангельске, но на уровне 8-10 тысяч рублей. В Москве за ту же работу платят 50-60 тысяч. Не буду делать секретом. Я работаю в крупной иностранной компании, ездил в США, но там мне не понравилось, и оставаться или переезжать в ближайшее время я точно не собираюсь. Если бы зарплата там была выше, чем в Москве, раз в 5, то, может быть, я бы и поехал. Но там в США, наоборот, работают в 5 раз больше, чем в Москве, а получает примерно столько же после вычета всех налогов. Короче, Москва только Москва. Это мнение Константина из Архангельска. На этом программа «Время свободы» закончилась. В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. А сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время политики. Итоги путинского десятилетия». Обсуждают главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман и политолог Александр Кынев. Ведет передачу Михаил Соколов. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю.
Мы не пришли просить. Мы пришли реализовать волю избирателей.
2 года назад один из них вдруг стал падать с высоты 160 метров.
Все они невиновны. Мы хотим, чтобы они вернулись к своим семьям.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации единой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».